Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина и наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495-959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу. Звоните, пишите. И поздравляю вас, дорогие радонежцы, с праздником. Сегодня кончился апостольский Петровский пост, и мы отмечали в храмах День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Апостол Петр, простой рыбак, брат Андрея Первозванного, он был в числе трех любимейших учеников Христа. Апостол Павел, ученый, ревнитель еврейского закона, был гонителем христиан, но Господь явил ему чудо, и Павел стал бесстрашным и горячим проповедником истины Христовой. Совершенно разные апостолы, непохожие, пришедшие разными путями к Христу, но они соединены в сегодняшнем празднике и названы первоверховными. Апостол Павел в послании к Коринфянам дает нам назидание, что любовь никогда не пристает. Даже если прекратятся пророчества, умолкнут языки, знания, упразднится, любовь остается и все покрывает. Это в главе 13 вы можете прочитать более подробно. И поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие радонежцы, давайте любить друг друга, любить Бога, церковь, родину, нашу радиостанцию «Радонеж». И жизнь наша наладится. Кстати, радиостанция «Радонеж» ну просто вопиет о помощи. И, пожалуйста, можно посылать и Киви-переводы, а кто кому проще, может приехать прямо сюда, на Пятницкую, 25, строение 1, дом радио, с 11 до 18 часов. Вас здесь встретят, подарят иконку, вы пообщаетесь, и какое-то пожертвование, какую-то хотя бы лепту вдовицы вы принесете. Потому что Радонеж очень нуждается, эфир дорогой, но что там объяснять, тяжело нам. Но я продолжаю. Апостол Петр в первом соборном послании, глава 3, тоже дает нам очень мудрое наставление. Нам, женщинам, он говорит, что украшением служит не только внешнее убранство, нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте. А мужьям нашим дает премудрость обращаться благоразумно с женами, хотя мы и немощны. Но женщинам надо оказывать честь, как сонаследницам благодатной жизни. Наш сегодняшний собеседник-священник нам более глубоко, подробно расскажет о сегодняшнем празднике. А я еще хотела бы напомнить, дорогие братья и сестры, что в июле 21-го по новому стилю исполняется 200 лет со дня кончины русского поэта, сенатора, государственного деятеля Гавриила Романовича Державина, поэта милостью Божией, воспевшего Бога в своей бессмертной оде. Недаром его первым словом в младенчестве было слово «Бог». Когда его няня поднесла к окну, мальчик, еще пеленашка, показал пальчиком на небо и сказал «Бог». И жизнь его была с Богом, и он не боялся даже обличать властителей. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе, рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать. Без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. На ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков не внемлют. Видят и не знают, покрыты мздою очиса, злодейство землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, Я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно, страстны, и так же смертны, как и я, и вы, подобно, так падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно, так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли, приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли. Стихи эти написаны в 1780 году Гавриилом Романовичем Державиным, 200-летие со дня кончины которого мы сейчас вспомнили. А теперь я коротко сделаю объявление и представлю нашего дорогого гостя-священника. Дорогие братья и сестры, 21 июля на Казанскую вечером в 19 часов состоится вечер памяти святых царственных мучеников. Это традиционный ежегодный наш вечер, который мы проводим всегда в июле и уже в течение 26 лет. Итак, 21 июля в 19 часов в галерее «Мир иконы» состоится царский вечер в программе представления альбома «Повесть светлой любви», фотографии, письма царя-мученика Николая II Александровича и государыни Александры Федоровны. Выступят издатели, писатели Владимир Петрович Долматов, Николай Владимирович Тырин, если позволит здоровье, будет Владимир Николаевич Осипов. Выступят священники. В концерте вы услышите солиста Государственного академического Большого театра России Николая Семенова, тенор, Марину Платову-Грашину, Виктора Емельянова и других. Вход свободный. Приходите почтить царственных страстотерпцев. В галерее можно также посмотреть выставку высокохудожественных современных икон. Повторю, это 21 июля, четверг, в 19 часов. Галерея «Мир иконы», Павелецкая набережная, дом 2. Проезд от метро Павелецкая, автобус номер 13, и там и другие автобусы тоже. Остановка так и называется, Павелецкая набережная, дом 2. Вход свободный. Ждем вас на Казанскую 21 вечером в 19 часов. Ну, а теперь я с радостью представляю нашего дорогого гостя, собеседника. Это священник из Ильинского благочиния, храм Тихвинской иконы Матери Божией. Это отец Антоний Лакирев. Дорогой батюшка, здравствуйте. Добрый вечер. Очень благодарна, что вы сегодня приехали к нам. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Господи, благослови всех.
Благодарю вас. Ну, батюшка, сначала, наверное, вы нам скажете о сегодняшнем празднике. Вы служили, наверное, народу очень много, да?
Ну, конечно, да. Служба, наверное, во всех, без исключения, храмах сегодня совершалась.
Так же, конечно.
И, конечно, людей много, потому что, ну, трудно сказать почему, но все-таки праздник важный сам по себе. И, знаете, у меня впечатление, что даже если мы до конца не осознаем каких-то вещей, но инстинктивно часто люди чувствуют по-настоящему важные вещи. Вот. И память апостолов Петра и Павла, конечно, для церкви очень серьезный такой момент. Здесь есть о чем нам всем не только молиться, но и думать, и разговаривать. Да, потому что имена и личности вот этих двух очень, как вы справедливо заметили, непохожих людей, они обозначают некоторое почти безграничное пространство, в котором вот существует христианская церковь. И, конечно, когда в раннем Средневековье формировался этот праздник, и христиане начинали его праздновать именно как таковой, именно разница и в то же время единство апостолов Петра и Павла, конечно, были важны, потому что, ну, так, в целом, может быть, не вдаваясь в подробности, мне кажется принципиальным, что, понимаете, то, что оба эти человека такие разные, настолько не похожие друг на друга по своим взглядам, по структуре личности, по особенностям мысли, да, вот по всем своим характеристикам. Тем не менее, оба идут за Христом и тоже очень по-разному. Потому что в разных ситуациях они поступают не похожи друг на друга. Иногда, когда сталкиваются, между ними возникают непонимания, которые не в ту же секунду они разрешают, да, и дискутируют друг с другом. Вот действительно у них разные пути к одному и тому же Богу. И на самом деле во все времена, и сегодня в том числе, это чрезвычайно серьезная вещь. Потому что люди так устроены, что нам хочется, чтобы один Бог... Один путь, все одинаково, и все строим. Значит, вот так бывает только в двух местах, на кладбище и в концлагере. Православная церковь, слава Богу, ни то, ни другое. Вот, поэтому для нас, конечно, если мы даем себе труд вдуматься в жизнь, в судьбу, в служение апостолов Петра и Павла, это чрезвычайно важно. Кроме того, в известном смысле можно сказать, что это вообще специально праздник церкви. Праздник людей, которые пошли за Христом. Вспоминая о Петре и Павле, и благодаря Богу за их служение, за все то, что через них Бог совершил, и в нашей жизни тоже, мы, конечно же, имеем в виду еще огромное множество неназванных людей, апостолов и самых разных святых, известных, неизвестных, прославленных, непрославленных, всех тех, кто составляет вот эту общину друзей Иисуса, то, что, собственно, и есть христианская церковь. Так что мне кажется чрезвычайно важным, что в этот день у нас есть возможность вот увидеть полноту церкви Христовой, увидеть, что это на самом деле такое, на примере Петра и Павла. Да, теперь... Мне кажется, что все-таки вследствие непохожести того и другого имеет смысл несколько слов сказать о каждом из них отдельно. Ну, может быть, получится у нас с вами выделить какие-то и общие черты тоже. Вот посмотрите, давайте мы начнем разговор с апостолом Петра. Это человек, который был примерно... не меньше, чем на 10, не больше, чем на 20 лет старше Господа Иисуса, ну, в среднем, по разным преданиям, версиям, где-то лет на 15. То есть он родился примерно в 15 году до Рождества Христова и погиб в 65-м в Нероновы гонения, соответственно, уже 80-летним старцем. Да. Вот был он рыбаком.
Простым, неграмотным.
Вот он был не неграмотным. Понимаете, надо, мне кажется, учитывать, что культурная среда, в которой существовал апостол Петр и все апостолы тоже, и вообще, знаете, неудобно говорить о таких людях, как Петр, в прошедшем времени. Да? Вот. Культурная среда, в которой Петр живет, она подразумевает, что да, это человек простой, он занимается физическим трудом, он ловит рыбу, чтобы прокормить свою семью, там тут же на берегу эту рыбу продает и вот этим кормится. Но при этом это народ Божий. И поэтому здесь любой мальчик к 12 годам обязан уметь читать. Вот в любом случае, он может это делать плохо, но он обязан это уметь. Религиозное совершеннолетие, помните, евангелист Лука описывает это, говоря, как Иосиф и Пресвятая Богородица приводят младенца Иисуса в храм Иерусалимский. Вот такое вот религиозное совершеннолетие, которое совершается примерно в 12 лет, называется бар-мицва. Это было обязательно для всех мальчиков, и Петра в том числе, конечно же. Так вот, оно подразумевает, что мальчику дают текст Священного Писания, главным образом это бывает 10 заповедей, и он обязан их прочитать вслух. Ну, ты можешь, как у окулиста, выучить наизусть, да? Ну, хорошо, слава Богу, хотя бы 10 заповедей ты будешь знать наизусть. Поэтому, когда мы говорим о неграмотности, здесь надо быть осторожным. На самом деле, конечно, неграмотный еврей того времени – большая редкость. большая редкость. Нет, это был человек, без сомнения, грамотный. И более того, на самом деле, понимаете, ведь если мы посмотрим на первые шаги, когда мы встречаемся с апостолом Петром в Евангелии, вот мы видим, что он вместе со своим братом Андреем, вместе с братьями Зеведеевыми в Вифаларе у Иоанна Крестителя, они являются его учениками, может быть, не продолжительное время, но именно там, когда приходит креститься Господь, Иоанн Креститель говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, и Андрей, видимо, вместе с Петром идут к Иисусу, спрашивают, где ты живешь, дальше с ним знакомятся. Вот. Это ведь на самом деле очень характеризует всех этих людей, всю минимум шестерых, а то и больше апостолов из 12, которые были в Вифаларе у Крестителя, потому что, видите, ну, в любой среде, и в той, конечно, тоже существуют люди, для которых вера, отношения с Богом, ну, что-то такое очень фоновое, формальное. Да, люди, чья жизнь мало определяется или вовсе не определяется верой и молитвой. Но в любом религиозном, социальном контексте и в Израиле того времени тоже были люди другие, люди, для которых Бог был важен. Отношения были к Богу, были важны ожидания спасения, ожидания того, что приближаются времена, когда, как выражается сам Петр, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю, вот это ожидание придает смысл и в каком-то, если можно так выразиться, направление всей жизни, всем поступкам человека. И вот Петр и его брат из таких людей, людей неравнодушных к вере, людей, для которых память о том, что вот они принадлежат к избранному народу, и о том, что Бог один, есть заповеди, и Бог обещал Христа Спасителя, для них это важные вещи. Поэтому они идут в Вифавару, они идут к Крестителю. Ведь Креститель, я думаю, что все наши слушатели понимают это примерно, говорит удивительные вещи, он обращается к этому народу и говорит: вам нужно омыться от грехов своих. Это процедура, которая предусмотрена для язычников. Ну, представьте, нам сейчас кто-нибудь скажет: ребята, вам всем нужно заново креститься, потому что вы грешники. У нас это вызовет шок. Шок.
Еще он сказал: порождение ехиднины.
Вот, значит, для того, чтобы этот шок преодолеть, согласиться на то, что да, я человек грешный, как Петр Господу в какой-то момент в лодке говорит: выйди от меня, Господи, я человек грешный, нужна некоторая нравственная зрелость, да, и отвага. Поэтому вот Петр из тех не очень, по-видимому, многочисленных простых людей, которые, тем не менее, в Израиле пытаются в это время найти Бога, найти путь к Нему, которые ждут, что в ближайшее время, вот сейчас, Бог вмешается в эту жизнь, и что-то начнет происходить. Вот поэтому, мне кажется, это первое, что, думая о Петре, важно помнить, и весьма поучительно в нашей жизни, потому что, ну, каждый, глядя на себя, может понять, до какой степени мы позиционируем себя как православные христиане по привычке, или это действительно то, что направляет жизнь и структурирует ее. Вот Петр в этом смысле очень важный пример. Теперь это человек, без сомнения, способный на серьезные поступки. На серьезные поступки он не просто там готов послушать пророка, но и откликается на призыв пойти за ним. Да? Ведь Господь, когда познакомился в Вифаваре, где крестил Иоанн Креститель с Петром, Андреем и другими будущими апостолами, они увидели его, но Христос после этого ушел в пустыню, и когда вернулся, обратился к Петру, к другим апостолам со словами о том, что вот теперь настал день, когда вы мне нужны, я сделаю вас ловцами человеков. Теперь пойдемте за мной. И вот эти люди, Петр, в первую очередь, действительно соглашаются на этот шаг и меняют свою жизнь. Меняют, преодолевая страх, преодолевая там косность, консерватизм, который всем нам присущ, да, вот этот поступок, шаг веры, тоже чрезвычайно поучительная для нас вещь. Знаете, я бы сказал, что для христиан самой яркой иконой того, что такое наша вера православная, является замечательная история с Петром, когда они плыли на лодке на море Тевериадском в шторм.
Когда он хотел идти по водам?
Когда, да, Господь идет по водам, и Петр говорит: «Если это ты, скажи мне, чтобы я пошел к тебе по водам». Ну, Христос, Сын Божий, он ходит по водам, в каком смысле ничего удивительного. Петр обыкновенный человек. Вот представьте себе, он встает, наступает на борт лодки, там волны, и он идет, перешагивая через этот борт. И пока он смотрит на Иисуса, он идет. Как только он начинает: «А, какой ужас, что тут вокруг меня», тут же тонет. Пока смотрит на Иисуса, он идет. И вот мне кажется, что, может быть, знаете, одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы мы были все обязаны Петру по гроб жизни. Потому что вот что такое на самом деле наша вера. Вот что значит быть учеником и другом Господа Иисуса. Потому что, ну, конечно, вокруг нас ужас-ужас. И как посмотришь, бурные волны. Но... пока мы смотрим на Бога, мы идем по этой опасной, трудной дороге. Опасной и трудной. Вот. И дальше, понимаете, ведь тоже для меня очень важно и поучительно то, что Петр вовсе не является таким человеком, знаете, нарисованным медовой акварелью.
Да, даже...
да, на рубеже 19-20 веков было такое выражение «Сахар Медович». Да, вот нет, он совершенно не такой. Это человек очень живой, с резкими, сильными реакциями. Когда ему что-то не нравится, он не согласен, говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Вот нет, и все.
И ему Господь сказал: «Отойди от меня, сатана».
Да, да, да. Ну, представляете...
Он мог противоречить
самому Господу. Он способен спорить, он способен обещать, и, что самое главное, он способен понимать свои ошибки, заблуждения, их исправлять. Знаете, вот по моим наблюдениям для вот нашей сегодняшней жизни чрезвычайно, ну как бы это так округло сказать, неприятно и опасно то, что мы, как правило, представляем себе образец мужчины как что такое чрезвычайно брутальное, с квадратной челюстью и упертое. Ну, ну правда же, да?
Правда.
Ну вот. А в Слове Божьем, примерно в 46 главе книги пророка Исаии, Господь говорит, обращаясь там к неким людям: «Вот покажите, что вы мужчины, признайте свои заблуждения, исправьте их». С точки зрения Священного Писания, на самом деле, да, признак мужественности человека – это способность увидеть правду и привести свою жизнь в соответствие с ней, даже если ты при этом оказываешься виноват и неправ. И вот Петр, отрекшись и сказав: «Я не знаю этого человека», он дальше ведь не продолжает настаивать: «Нет, там, я был прав, там». Ничем не обидел. Он идет, уходит и плачет горько, да, и шед вон плакался горько. Простите, я некоторые места Священного Писания, ну, просто, ну, не могу по-русски цитировать, я же привык к славянскому тексту.
Да.
Вот, значит, это человек, который способен увидеть свою жизнь, ее проанализировать. Вот это критическое осмысление себя, своей жизни, своих поступков перед Христом, это тоже принципиально важно в апостоле Петре для церкви и для нас, потому что все мы так или иначе его ученики и последователи. Понимаете, ведь это совершенно потрясающая на самом деле свобода в этом видна, потому что Петр не оказывается дальше там рабом своих заблуждений. Он способен перешагнуть через это, поступить в соответствии с тем, что он считает правдой. И еще тоже есть несколько показательных очень моментов. Я, естественно, не буду вам пересказывать всю биографию апостола Петра. Но вот мне кажется очень важно увидеть, например, как, помните, приходит он в дом Корнилия, сотника, проповедует, говорит о спасении, которое Бог совершил во Христе, и видит, что Дух Божий нисходит на этих людей. По уверенности самого Петра и той общины, которая у него за спиной, да, в этот момент в Иерусалиме, их нельзя крестить. Их невозможно, они же язычники, они необрезанные. Это совершенно никак нельзя и неправильно, и вообще просто, мы бы сейчас сказали, неправославно. Вот. Но для Петра принципиально важно, оказывается, то, что делает Бог, а не те идеи, которые у него в голове, может быть, стереотипные, привычные. Да, он с детства привык, что спасение будет дано только этому народу, и только обрезанные смогут обрести его. Но вот он видит, как вся полнота Бога и действия Духа Святого открываются этим людям совершенно, с его точки зрения, непригодных. Непригодных, не готовых. И Петр перешагивает через свои идеи и крестит этих людей, потому что то, что делает Бог, важнее. То, что делает Бог, важнее. Вот понимаете, Петр — это человек, для которого Иисус на первом месте, а все остальное выстраивается дальше в соответствии с этим. Мне кажется, это тоже ведь очень поучительная вещь. Если это не так, то человек в конечном итоге запутывается в идеях, которые, как Павел в одном месте пишет, то обвиняют, то оправдывают одна другую. И выстроить картину мира, которая действительно была бы достойна нашей веры, можно только когда Господь Иисус в центре этой картины, в центре твоей жизни, когда Он главный авторитет и, на самом деле, единственный. И еще одна тоже потрясающая совершенно вещь – это то, что Петр, несмотря ни на что, всегда хранит Иисусу верность и доверяет Ему. Вот мы вчера на Всенощной читали, кто был, помнит, рассказ о том, как при море Тивериадском, да, Господь спрашивает Петра, причем трижды спрашивает, любишь ли ты меня. Да. Трижды в напоминание, видимо, о том, что Петр в свое время трижды отрекся. И Петр говорит: Господи, ну ты знаешь, что я люблю тебя, ты все знаешь.
А потом
он не доказывает, он не рвет хитон на груди, да. Да? Потому что его отношение к Иисусу, на самом деле, видно было за полчаса до этого, когда они с лодки опознали, угу. Да, кто-то, Иоанн,
и он
возможно,
Зеведеев.
Да, да, Петр все забыл, прыгнул в море и поплыл. Вот, потому что Иисус действительно для него самое главное, что есть в жизни, и все остальное как бы вокруг этого, в связи с этим. И вот Петр доверяет Богу, доверяет тому, что не отвергнет его Господь. И поэтому, когда мы говорим об апостолах, и о Петре и Павле в том числе, в первую очередь, как на сегодняшней литургии, мы вспоминаем этот трудный для них, для всех момент, когда, ну, видимо, это было лето 29-го года, да, даже ближе к концу лета, когда уже очень много людей перестали слушать Христа. Перестали за ним ходить, когда они поняли, что сейчас не будет переворота, сейчас он не согласится стать царем. Они же, вы помните, как Иоанн рассказывает в 6 главе, хотели нечаянно схватить и сделать царем, когда выяснилось, что он может выполнить продовольственную программу, прости Господи. Вот, значит, когда все это оказывается нереализуемым, и Иисус про что-то совершенно другое говорит, огромное множество людей уходят. Фарисеи, которые тоже, они ведь религиозно неравнодушные люди, им едва ли не единственным было вообще не все равно среди там профессиональных верующих той среды, вот, и они тоже перестают разговаривать со Христом и начинают думать о том, как бы его уничтожить. И вот Господь спрашивает апостолов, по версии синоптиков, за кого вы почитаете меня, да, а Иоанн Зеведеев, ну, более драматично описывает этот момент, и он говорит, что Христос спросил, не хотите ли и вы отойти. Стало быть, вот, апостолов и Петра, в первую очередь, Господь ставит перед вопросом, за кого ты почитаешь меня. И мне кажется, важно, что это не богословский, не философский вопрос. Ну, они по объективным причинам не могут им, не могут Христу в ответ на этот вопрос там изложить последовательно халкидонскую христологию до Халкидонского собора больше 400 лет. Да, там. Они, что они могут ответить? Это вопрос об их выборе. Вот Христос их спрашивает, кто я для вас? Что я для вас значу? Вы хотите быть со мной или вы хотите уйти, потому что вам там что-то не нравится, чему-то я не соответствую? Вот Петр по рассказу синоптиков говорит, ты Христос. Но мне очень важной кажется фраза, о которой пишет Евангелист Иоанн. Он говорит, что Петр в этот момент откликается, отвечает на вопрос Христа и говорит, а к кому нам идти? А куда нам идти? Ты имеешь слова жизни вечной. Он говорит о том, что да, трудно, да, иногда нам трудно тебя понять, да, иногда ты говоришь такие вещи, от которых нам самим становится страшно, и мы вообще перестаем понимать, на каком мы свете. Но твои слова, в них жизнь. Нам от тебя некуда пойти. Мне кажется, это тоже потрясающая совершенно вещь, которой нам всем надо учиться. Все остальное, что совершает Петр, все его свидетельство, служение апостола, все то, что дальше после воскресения Христова, оно определяется вот этим его выбором. Тем, что, как Христос сам выражается, не плоть и кровь открыли тебе, а Отец мой, открыли тебе, что в моих словах, говорит Господь, есть вот эта вот правда жизни вечной. На самом деле, знаете, по моему ощущению, я не настаиваю совершенно, но по моему ощущению, если в каких-то словах этой правды жизни вечной нет, то не стоит тратить время на то, чтобы их слушать вообще-то. Да, теперь еще один. Да, я вижу, мы должны прерваться.
Или... Нет, а? У нас уже, к сожалению, радиослушатель не дождался.
Ну, простите, ради бога, нет, хорошо, я постараюсь быть кратким.
Мы заслушались вас. Нет, кратким не нужно, это интересно. Об апостоле Павле, может быть,
да, еще? Вот об апостоле Павле...
Он был фарисей?
Больше того, как он сам говорит, фарисей из фарисеев. Понимаете, рабби Саул из Тарса, как его... собственно, полагалось бы, да, и именовать, ведь совершенно потрясающий человек, абсолютно уникальный. Во-первых, и это важно нам всем понимать, это один из самых блестящих умов вообще в истории человечества, я в этом глубоко убежден. Мало кого можно по силе мозгов, простите за такой, может быть, современный жаргон, да, по мощи ума поставить рядом с Павлом. Буквально по пальцам одной руки можно перечислить таких людей за всю историю человечества. Это во-первых. Во-вторых, для своего времени и своей среды это человек исключительно образованный. Мало того, что он получил лучшее богословское образование, сидя, как он выражается, у ног Гамалиила, причем это, собственно, подразумевает, ведь такое обучение продолжалось обычно лет 10-15, то есть он долгое время учился, постигал основы закона, постигал откровение Божье, учился молиться, учился думать о Боге, говорить о нем, что тоже чрезвычайно важно. Но замечу, что ведь Павел при этом блестяще владеет иностранными языками.
Гражданин Рима.
Гражданин Рима, он по рождению, поэтому это ни в коем случае не его заслуга. Да, но вот то, как он владеет греческим, это его заслуга. При этом надо заметить, что думает он все равно по-арамейски. И иногда в письмах Павла видно, как его арамейская мысль не втискивается в его греческий, который, ну, не совсем соответствует. И иногда он хочет какие-то вещи выразить. Вот это тоже свидетельствует масштаб личности, когда мысли человека вообще не вмещаются в язык, даже такой глубокий и обладающий громадными возможностями, как древнегреческий, тем не менее оказывается узок для идей Павла, для того, чтобы, что он пытается описать. Иногда он даже говорит, да не буду я этого описывать. Помните, как вот там начинают говорить о видениях, которые даровал ему Господь. Он просто отказывается объяснять. Иногда выражается парадоксами. Вот. И так вот этот потрясающий совершенно человек тоже очень неравнодушный. Очень неравнодушный. Для него вера, которую он сам живет, вера, верность, которую он хранит, его народ и спасение этого народа, обратите внимание, да, вещи принципиально важные, которым, служению которых он отдает всю свою жизнь. Ведь фарисеи, в число которых входил Рабби Саул, они же не просто так ради формальностей там требовали субботы, еще каких-то вещей, соблюдения устной Торы, прочее, во что мы не будем сейчас углубляться за недостатком времени. Для них та же суббота была знаком нерушимости завета. Они считали, что если наш народ перестанет это знамение завета исполнять, Бог забудет нас. Смысл существования избранного народа в том, чтобы хранить верность завету. Поэтому такие люди, как Павел, действительно стараются насаждать, учить, добиваться того, чтобы окружающие люди приводили свою жизнь в соответствии с правдой Божьей, как они их понимают, эту правду понимают. Да, вот такое его неравнодушие, оно даже перехлёстывает через край. И очевидно совершенно, когда после казни Стефана он требует лицензию на то, чтобы выслеживать этих самых еретиков, хаминим, как это называется на иврите того времени, отступников в Дамаске и так далее. Конечно, это уж явный совершенно перебор. Но посмотрите, как мало людей похоже на Павла в том, что с ним происходит по дороге в этот Дамаск. Потому что ему встречается воскресший Христос и говорит, трудно тебе переть против рожна. Выражение, которое в сущности на сегодня, ну, понимаете, наверное, сегодня...
Пословица уже.
Это прозвучало бы так. Трудно тебе сопротивлять, идти против КамАЗа.
Да.
Да, ну вот так.
Батюшка, значит... а можно вопрос?
Да.
А вот если бы этого чуда не было, апостол Павел принял бы Христа или нет? Если он такой умный, необыкновенный ум, он бы умом мог дойти или нужно было чудо, чтобы сердце поверило?
В мире, где Бога нет, может быть, этого чуда и не было бы, но там и Павла не было бы. Ведь Господь говорит ему, ты мой избранный сосуд. Господь, когда сотворил Павла, когда Павел родился на свет, у Бога ведь, ну, простите меня за такое протестантское выражение, был план, был некий замысел об этом человеке. Мы все приходим в мир, потому что Богу для чего-то нужны. И что, вы можете себе представить, чтобы Бог сдался и позволил Павлу не уверовать и не обратиться? Ну, я здорово в этом сомневаюсь. Мне кажется, что это с нашей точки зрения чудо, с точки зрения их обоих, воскресшего Христа и Павла, это какая-то глубинная такая экзистенциальная радость встречи. Радость этой встречи, когда Павел через тоже покаяние, очень глубокое, переворот всего.
Конечно,
в его
он же
голове,
гонителем был.
Покаяние и раскаяние, которое он потом помнит всю жизнь. Он никогда не будет дальше делать вид, что я ни в чем не виноват. Да? Но через это вот он действительно прикасается к Богу, его сердце наполняется радостью настолько, что дальше он может этим делиться. Вот посмотрите, да, Павел человек, который в состоянии, уперевшись лбом в стену, ударившись лбом в то, что Бог встал перед ним на его пути, действительно обратиться. Ведь в Евангелии вот это слово «обращение», «покаяние» обычно в наших переводах, метаноя греческое, оно означает ровно поворот ума на 180 градусов, если переводить буквально. Ну вот... В отличие от Павла, мы очень часто трусливы для того, чтобы так поверить Богу. Еще одна чрезвычайно важная вещь, о которой мы обычно забываем, думая о Павле, это то, что да, он идет в Дамаск, там по молитве христиан Дамаска Господь возвращает ему зрение, потому что Павел ослеп в этой встрече на дороге в Дамаск. Но ведь он не бежит дальше хватать всех за пуговицы и что-то им объяснять. Он уходит на 3 года в пустыню. И это...
Это покаяние или...
Я не... Ну, вы понимаете, да, кроме Бога и Павла, что там происходит, сказать не может никто. Только в некоторых местах писем Павла мы можем догадаться, что в это время он молится, он думает, Бог открывает ему какие-то тайны. И самое главное, вся, так сказать... Весь образ мира, картина, система взглядов Павла приходит в порядок. Ну, давайте прервемся,
послушаем. Давайте все-таки ответим, звонок. Потому что конечно, уже да. Одного мы, слушателя даже он не дождался нас, а теперь...
Простите.
Нет, батюшка, я наоборот заслушалась. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником.
И вас с праздником.
А вы извините, что я вас прервала, потому что вы очень интересно рассказываете. Но у меня вот такой вопрос. Во-первых, я, по моему разумению... по сравнению с другими посланиями апостолов, все-таки вот для меня слог Павла довольно неудобовразумителен, как сказал апостол Петр. Я не знаю, может быть, его образованность здесь какую-то роль сыграла. Но в основном у меня вопрос такой. Он говорит в одном из посланий, что он готов ради своих соплеменников отказаться даже от того, что будет записано в книгу жизни, и отказаться от Христа, лишь бы они спаслись. Вот как-то мне это... Вот я же не готова к этому была бы. А как вы это толкуете? Спасибо.
Да, спасибо. Это 10-11 глава послания к римлянам. Если коротко, то я бы сказал вот что. Ну, во-первых, для Павла всю его жизнь и все его служение, судьба его народа, избранного Богом, во-первых, важна. Он, если хотите, патриот. Во-вторых, для Павла, для того, как он воспитан, и что он знает о Боге, принципиально важно, что Бог, наш Бог, это тот, кто никогда никого не бросает. И если Бог говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, если Бог говорит еврейскому народу, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя, если это правда, он не может отказаться от этого народа. А если он отказался, значит, тогда Бог соврал, и что это за Бог? Поэтому для Павла вот в его отношениях с Богом доверие Богу и доверие тому, что действительно Бог отдает свою жизнь ради спасения людей, недостойных, обратите внимание, да, это чрезвычайно важно. Иначе нельзя Богу доверять. Иначе нельзя... Если Бог отречется хотя бы от кого-то, ему нельзя доверять. И вспомните тоже, по-моему, в воскресенье, да, на литургии мы читали слова Павла о том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не тогда, когда мы стали уже все белые, пушистые и всего достойные. Это было... Тогда бы никогда этого не было. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, пишет Павел. И вот... Итак, для Павла это вопрос верности Бога и доверия этой верности, это во-первых, а во-вторых, как настоящие друзья Иисуса, апостол Павел характеризуется еще одной очень важной чертой характера. Он не соглашается на гибель других людей. Он не соглашается, как и другие апостолы. Понимаете, апостолы ведь что, собственно? Они прекрасно могли сидеть себе в Иерусалиме, проповедовать среди своих соплеменников, жить, там, совершать служение, вдов, сирот и так далее, было полным-полно. Вот они расходятся из Иерусалима, и Павел, и Петр тоже в конечном итоге, потому что в них... этот призыв Христа, идите, научите людей, он
все
звучит,
народы,
научите,
да.
Причем это ведь не надо себе представлять, как стойте с указкой у доски. Я школьный учитель, бывший директор школы, мне эта картинка очень близка, как можно научить с розгами в руках. Нет, Христос им говорит, идите, вы будете мне свидетелями до края земли. Значит, понимаете, на самом деле миссионерская деятельность, уж простите за такой неуместный термин, святых апостолов в первую очередь движима тем, что вот в них вошла эта любовь Божия, любовь, которая не согласна, чтобы нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих, говорит Господь. При этом понятно, что Бог оставляет в неприкосновенности свободу каждого. И Христос не раз говорит ученикам, что выбор спастись или погибнуть реален. Реален. Но, тем не менее, Павел не согласен на то, чтобы его народ просто взял и пошел лизать сковородки. Не согласен. Он говорит, на самом деле, знаете, когда мы молимся об усопших, вот тут перед нами лежит целая стопка записок, когда мы молимся об усопших, мы ведь что, собственно, уговариваем Бога, чтобы Он их простил? Ну, что его уговаривать? Куда нашим уговором до Божьего милосердия? Правда же? Нет. Мы говорим о том, что мы то так же, как и ты, нуждаемся в этих людях. Мы хотим, чтобы они были с нами вместе в твоем царстве. Вот что, собственно, имеет в виду Павел, когда говорит о спасении избранного народа. Верность Бога, для него это принципиальная вещь, он не готов идти за Богом, который вдруг окажется обманщиком. И то, что Бог прощает всех нас, то, как сказать, когда мы к Нему поворачиваемся, не тогда, когда мы стали хорошими, а когда мы к Нему поворачиваемся. Вот как он пишет в одном письме, он проповедует Христа, притом распятого. Вот это совершенно потрясающая вещь. Если хотите, в письмах Павла это такая форма откровения о безграничной милости Божьей. Да, ну вот в общих чертах. У нас совсем чуть-чуть.
Батюшка, у нас еще звонок. Конечно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, батюшка. С праздником вас.
С праздником.
Спасибо, Господи.
Нина Васильевна, батюшка, я вам хочу выразить благодарность за то, что вот такие передачи вы делаете. И, во-первых, вот слушайте эти передачи, вот ваше радио всегда, понимаете, вот настоящий русский язык очень красивый. Я хотел батюшку спросить вот насчет того, что как он относится к тому, что сейчас вот засилие вот этих слов иностранных, вот брутально, креативно, ну, подобные все вещи. Надо, по-моему, возрождать русский язык, вот старославянский даже, вместо этих слов употреблять. Спасибо большое.
Могу только процитировать, ведь панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. 200 лет назад писал Александр Сергеевич Пушкин. Ну, слава Богу, у Бога живо все, в том числе и язык. Ну, лет через 400, если Господь наш не придет раньше, посмотрим, что останется от этих нововводных слов. Другой разговор, что это, как сказать, не отменяет нашей ответственности за то, как мы сами говорим. Вот, мне кажется, что для христианина это тоже поучительная вещь. Обычно у нас нет права поучать других. Ну, это не душеполезное занятие ни для кого, в первую очередь для получающего. Но зато у нас есть право самим жить по той правде, которую мы от Бога за правду приняли, и соответствовать этим принципам, да? Ну вот, давайте сами, понимаете, знаете, я в свое время давно уже как-то попал, да, в Париж, в эмигрантскую среду, и одним из самых потрясших меня моментов был тот язык, на котором говорят эти старухи. Ну, в основном
петербургский язык, старый язык.
Да, вот, я впервые в жизни столкнулся с той эмиграцией первой волны. Это совершенно потрясающе, это потрясающее свидетельство. Да, поэтому давайте отвечать за себя.
Батюшка, 10 минут у нас еще остается, да. Но нам нужно обязательно помолиться. Как вы сказали, записок целая куча лежит. И вот видите, на мониторе там тоже нам пишут, что любят нас, радиостанцию, с праздником поздравляют и просят помолиться о здравии Федора. Вот, батюшка, записочка, прошу вас.
А как принято, мы читаем их?
Да, читаем. Дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами и вздохнем вместе с батюшкой о наших жертвователях. Не забывайте о радио «Радонеж». Мы живем, к сожалению, живем только на ваше подаяние.
Ну, поскольку Господь наш тоже, на самом деле, большую часть своего служения осуществлял, живя на подаяние, в каком-то смысле это нормально. И Павел, ну, нет, Павел, впрочем, работал, чтобы заработать. Да, палатки шил. А Петр нет, поэтому это для христиан не такая необычная вещь, поэтому мы этого совершенно не боимся, но нуждаемся в помощи друг друга. Знаете, тоже два слова еще о Павле. Меня всегда удивляет его способность какие-то очень глубокие духовные реалии перевести в практическую плоскость. Например, когда для него важно было засвидетельствовать перед Богом и перед христианам, перед самим собой, единство Церкви во Христе, он вовсе не предлагал какие-то богословские манифестации. Он говорит: ребята, давайте так, в воскресенье что сэкономили на еде за неделю, благодаря посту, принесите в воскресенье, соберем, отправим голодным. Вот. Это такая очень практическая вещь, которая является, если хотите, одной из форм воплощения нашего единства во Христе. Молимся?
Да.
Да? А, вот так вот. Ладно, я первый раз, поэтому мне простительно не знать, как это делается. Господи Боже наш, слава Тебе, благодарение за Твои бесконечные милости. Мы приносим Тебе нашу общую молитву, нашу с Ниной и молитву слушателей о жертвователях, о тех, кто помогает, и о тех, кто вот просил молиться. Приносим Тебе протоиерея Александра, протоиерея Алексея, протоиерея Валерия, протоиерея Леонида, матушки Анны с очадами, протоиерея Павла, тяжко болящих Фатинии, Ирины, Владимира, Антонины, Петра, Елены, Михаила, Людмилы, Веры, Петра, Елены, Веры, Марии. Приносим Тебе, Господи, Светлану, Людмилу, Марию, Веру, Елену, Фатинию, Ольгу, Ольгу, Ирину, Андрея, Наталью, Вадима, Наталью, Кирилла, Юлию, приносим Тебе схиархи Мандрита Власия, Николая, Владимира, Надежду, Любовь, Валентину, Мартина, Татьяну, Александра, Евгению, Романа, Андрея, Наталью, Илью, Дарью, Светлану, Николая со сродниками, приносим Тебе, Господи, болящих Любовь, Фаину, Анну, Ираиду, Ларису, Максима, Зинаиду, Людмилу, Дмитрия, Георгия. Приносим Тебе, Господи, протоиерея Александра с очадами, монахини Неонилы с сестрами, Анну, Михаила, Марию, Ольгу, тяжко болящих Артемия, Надежду, Нину, Владимира, болящую Тамару. Приносим Тебе Ирину с очадами, Сергия, Людмилу, Ольгу, Романа, Ксению.
Помоги, Господи. А теперь упокоение.
Молим Тебя, Господи, упокой души усопших раб Твоих. Архимандрита Петра, архимандрита Павла, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленного Иоанна, Алексея, Василия,
Пелагея,
Владимира, Владимира, Павла, Сергия, Владимира, Игоря, Петра, Лидии, Николая, Натальи, Петра, Константина, Анатолия, Александра, Николая, Симеона, Варвары, Александра, Владимира, Анну, Михаила, Нину, Никиту, новоприставленного убиенного игумена Даниила.
Да, Переславле-Залесском, Царство Небесное.
Архимандрита Иоанна, Василия, архимандрита Петра, Евгения, Веру, Петра, Евдокию, Тихона, Анна, Михаила, Ольги, Таисия, Надежды, патриарха Пимена, игумена Даниила, Василия, Галины, Алексея, Бориса, Александра, архимандрита Дионисия, Вячеслава, Николая, святейшего патриарха Алексея, святейшего патриарха Сергия и всех, кого поминают, тех, кто сейчас вместе с нами молится.
Царство Небесное. Батюшка, у нас звонок,
да,
успеем,
конечно,
еще принять. Алло, добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло.
Да-да, вы в эфире,
скажите,
говорите.
Скажите, пожалуйста, если я правильно понял сегодняшнюю передачу, Павел был против того, чтобы терялся хотя бы один человек. Так что же было бы тогда со Содомом и Аморой, если бы он был на месте Авраама?
Ну, Павел не был на месте Авраама, и мы не знаем, что было бы. Может быть, это некорректно поставленный вопрос. Дело не в том... Понимаете, как... как я уже сказал, то, что Бог не одобряет гибели никого из нас. Повторяю, нет воли Отца, чтобы погиб один из малых сих, говорит Господь. Еще не значит, что Он нарушает нашу свободу. И то, что в Евангелии мы узнаем о словах Христа, Он говорит своим ученикам о том, что опасность погибнуть есть, этот выбор реален, и надо выбрать жизнь, надо выбрать жизнь. И, вот, мне кажется... Да, и пример Содома и Гоморры свидетельствует нам, что, к сожалению, мы так делаем не всегда. Опасность, о которой говорит Христос, она совершенно реальна. Вот, это не вопрос, повторяю, о том, что было бы, это вопрос о реальности нашей свободы нравственной.
И у нас еще звонок. Да. 3 минутки, успеем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, простите, пожалуйста, батюшка. У меня вот такой вот вопрос, немножечко личный, может быть, такой. Вот сейчас очень распространены курсы миссионерской деятельности. Идут, ну, люди с разными, так сказать, вот просто хотят учить. Вот в моей жизни, например, пример, у меня была подруга, приятельница, прихожанка храма, с которой вместе ходим в храм. Вот она постоянно ходила на эти курсы, но... К сожалению, вот с моей точки зрения, может быть, это, конечно, мое осуждение, вот, человек немножечко, ну, мне бы не хотелось слушать такого проповедника, вот, в виде на ее образ жизни, женщина. И когда в моей жизни случилась большая трудность, и я попросила там прибежище на несколько дней у нее на даче, когда она приглашала к себе все, она мне совершенно в этом отказала, ссылаясь на то, что у меня очень грубый сын, и, в общем, она не хочет вообще иметь с этим дело ничего. Знаете, мне это очень было больно, когда человек говорит о любви, о Христе, ну вот все, что связано с Евангелием. Я вдруг в своей жизни вот проявила такой поступок. Вот вообще полезно ли ходить на эти миссионерские курсы? И кто должен на них ходить? И вот как-то
да,
правильно?
Ну, видите, я, как вы понимаете, не могу комментировать поступки незнакомых мне людей. Да, ну вот, мне кажется, что в вашем вопросе есть некое неуместное обобщение. Потому что для кого-то полезно, для кого-то нет. Бог призывает каждого из нас к своему какому-то пути и служению. Это первое. Второе, ну, как выражается в своем послании апостол Иаков, «Не все из вас, братья, делайтесь учителями, ибо все мы много согрешаем». Ну да, к сожалению. Но самое главное, ну что судить? Мы отвечаем за себя перед Богом.
Ну, когда милосердия нет, батюшка, действительно, это очень больно, я вот согласна с радиослушательницей.
Да.
Мне кажется, мы должны любить друг друга, прежде всего, как завещали нами апостолы и Господь.
Понимаете, я считаю так, что я могу себе сказать, я должен любить ближнего, но сказать вам, вы должны меня любить, я не имею права. Вот, мне кажется, это очень важный момент. И в этом смысле распятый Христос для нас всегда... эталон и ответ на такие вопросы. Да. Ну, конечно, больно. Так Бог и приходит и разделяет с нами эту боль, чтобы мы могли ее вместе с Ним нести.
Дорогой батюшка, я очень благодарна вам, что вы сегодня были у нас в прямом эфире радио «Радонеж». Дорогие слушатели, вам тоже мы очень благодарны, что вы звонили к нам, что не забываете радио «Радонеж». Я еще раз повторю, что «Радонеж» существует исключительно на подаяние, ваше подаяние. Поэтому приходите, пожалуйста, сюда, метро Новокузнецкая, прямо рядышком, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, с 11 до 18 часов. А можете прислать, и вот как я вижу, тут кто-то 200 рублей нам послал, спаси Господи. Вот, всего вам доброго, до новых встреч. С нами был отец Антоний Лакерев. Батюшка, придете еще к нам?
Ну, если позовете.
Благословите.
Спасибо. Господи, благослови всех нас, и слушающих, и работающих здесь. Аминь.